Всем здравствуйте, Павел Цымбаленко у нас на связи. Это тот человек, которого вы слышали уже у нас в эфире какое-то время назад, и довольно долго, довольно много у нас эфиров по мудрости Чанаки Пандита были, помните? Такая вещь происходила на Ведарадио и вызывала у вас некоторые вопросы. Вы слушали, внимали и старались размышлять на тему мудрости. А рассказывал об этом Павел Цымбаленко. Вот именно этот человек, лидер школы эффективности, о которой вы, наверное, тоже уже знаете, сейчас также у нас в прямом эфире. И мы продолжаем всю ту же тему, потому что мудрость не исчерпывается. И та книга, то писание, которое мы рассматриваем, также еще там много чего можно читать. Итак, встречаем Павла, а каждый из вас также может задавать свои вопросы. Даже прямо сейчас можете писать или через какое-то время звонить нам на скайп. Павел, здравствуйте.
Добрый день. Рад приветствовать всех радиослушателей. Рад приветствовать вас, Олеся. Итак, мы продолжаем с вами изучать мудрость Чанаки Пандита. Как действительно точно только что сказала Олеся, мудрость, она никогда не станет, никогда не выйдет из моды, потому что мудрость – это способность сделать правильный выбор, правильным образом жить. Это то, с чем сталкивается человек каждый день на протяжении всей своей жизни. И этот инструмент, с помощью которого человек выбирает разум, он жизненно необходим каждому, для того, чтобы его жизнь, она его возвышала, а не стягивала вниз, когда уже изменить что-то можно очень... Ну, изменить, когда уже можно очень мало чего-то или уже поздно. Итак, мы подчитаем с вами 16 стих из первой главы книги, которая называется «Нити Шастра», «Этикет Чанаки Пандита». И попытаемся помедитировать вместе, подумать, углубиться о том, что он пытается нам здесь сказать, каким образом это поможет нам практически в нашей жизни. Итак, Чанаки говорит: «Извлекай нектар даже из яда, подбирай и отмывай золото, даже если оно упало в испражнение, получай духовное знание даже от низкорожденного, женись на добродетельной девушке, даже если она родом из низкой семьи». Еще раз прочитаю. «Извлекай нектар даже из яда, подбирай и отмывай золото, даже если оно упало в испражнение. Получай духовное знание даже от низкорожденного. Женись на добродетельной девушке, даже если она родом из низкой семьи». Итак, фактически здесь Чанаки Пандит, если несколькими словами сказать то, о чем он ведет речь, он говорит, что человек должен научиться видеть суть явлений, происходящих в этом мире. И то, что он должен научиться эту суть извлекать. Давайте попытаемся подробнее понять то, о чем он говорит. Вообще, вот эта способность видеть суть – это способность разума. Разумный человек – это не человек, который много чего-то знает. Разумный человек – это человек, который способен увидеть суть. И если мы не видим суть происходящего, не понимаем смысл, как сам Чанаки Пандит очень интересно говорит, он говорит, что невидящий последовательности событий слеп. То есть разум проявляется в способности синтезировать, сопоставить какие-то явления, события в жизни и за частным увидеть целое, за деталями увидеть принцип. Итак, Чанаки говорит: извлекай нектар даже из яда. И на самом деле это достаточно простая вещь. Человек таким образом устроен, что он не хочет испытывать страданий, каких-то беспокойств. Человек стремится к комфорту. Буквально недавно я читал очень интересное утверждение, скажем так, из индийской классики, индийская поговорка, что если тебе уже за 30, и при этом в твоей жизни не было трудных каких-то моментов, тяжелых каких-то моментов, которые ты правильно прожил, заплати за этот опыт любые деньги. Почему? Потому что именно правильно прожитые трудности, они делают человека по-настоящему разумным, глубоким и сильным по-настоящему. Недавно тоже, я помню, просматривал этот немножко фильм «Пять качеств настоящего мужчины», который выпустил общественный проект «Общее дело». И там перечислялись эти качества настоящего мужчины. Одно из них очень интересное, что мужчина, он обладает спокойствием или уверен в себе, и на чем основывается эта уверенность или спокойствие? Оно основывается на правильно прожитых трудностях. И если человек был уже в состоянии больших трудностей, то более маленькие трудности или мелкие трудности, они не кажутся уже чем-то сложным. Это очень спокойно и легко в них ориентируешься. Молодые люди, люди, которые еще не имеют какой-то ответственности за семью, за общество, они любят подчеркивать внешне свою зрелость, там, может быть, сигаретами, может быть, бицепсами, может быть, какими-то внешними достижениями, пытаются таким образом уверенность себе придать. Но реальная уверенность приходит тогда, когда человек правильным образом проживает в жизни опыт, то, что посылает ему жизнь. Вот, я говорил о том, что человек стремится всяческим образом избежать какие-то трудности в своей жизни, тогда как эти трудности, они являются неким трамплином или тем, что тренирует человека, дает ему необходимую силу для того, чтобы в будущем он смог правильным образом жить и действовать. И часто в нашей жизни такое бывает, что происходят какие-то трудные вещи, и нам кажется, что это какие-то страдания, а того, глядишь, наказание, карма или еще что-то такое. Но проходит какое-то время, и человек, оглядываясь назад, он понимает, что все эти вещи, они нужны были ему для того, чтобы он что-то понял, для того, чтобы он что-то прожил, для того, чтобы он что-то прошел. И все это некий фундамент, который помогает человеку в будущем сделать следующий шаг в своем развитии или в своих отношениях с другим человеком. И мне вспоминается эта притча православная, христианская, что люди, они несли свой крест, и одному человеку было трудно. То есть крест был большой, деревянный, такое было паломничество с крестами. И он сгибался под тяжестью этого креста. Поэтому он решил немножко его подпилить. Ему было тяжело, трудно. И он зашел в соседнюю рощу. Сделал тот самый подпил. Это история про нас. Наше нежелание правильным образом проживать трудности. Мы от них бегаем, вместо того, чтобы научиться правильным образом их проживать. И вышел, ему стало легче, он выпрямился, сбросил с себя какие-то все эти вещи. И когда они подошли с группой паломников к обрыву, все эти люди, они положили кресты, и длины этих крестов хватило для того, чтобы перейти на соседнюю сторону оврага. И они пошли дальше, а он остался на этом берегу, с этой стороны оврага. История, смысл очень простой этой притчи в том, что человек, ему кажется, что таким уж образом наше сознание устроено, человек стремится идти по пути наименьшего сопротивления. Но все эти вещи, их нужно правильным образом проживать, трудности в жизни. И об этом говорит Ченнеке, что извлекай нектар из яда. Как раз таки способность увидеть благо даже в неблагоприятной ситуации – это свойство разума человека. Подобно тому, как если огонь пищеварения человека слабый, в соответствии с аюрведой, что бы он ни ел, это будет ядом. Ченнеке тоже об этом говорит, что для человека больного несварением пища – это яд. Подобно этому, для человека со слабым разумом трудности в жизни, они ядовиты, они становятся для него причиной или признаком, причиной беспокойств. Но человек с сильным разумом, он любую ситуацию может обратить во благо для себя и для окружающих также. Что-то можно изменить на физическом уровне, социальном, что-то можно поменять на интеллектуальном, духовном уровне. Как раз-таки разум – это в соответствии с ведической психологией будхи, элемент, связанный с огнем. И подобно тому, как на грубом уровне наш желудок, огонь пищеварения в желудке, который символически, выражаясь научным медицинским языком, представлен как кислоты. То есть очевидно, что тело, оно определенное дает тепло, это функция огня, а тело, оно трансформирует одну энергию в другую, также функция огня. Огонь сжигает дрова, дает тепло, свет. Точно так же мы едим огурцы, потом волосы растут. такой интересный процесс. То на тонком плане то, что позволяет переварить огромное количество событий, происходящих с человеком, его мысли, его эмоциональные переживания, его какие-то желания, какие-то отношения с другими людьми, конфликты, стрессовые, трудные ситуации – это разум. Поэтому Чинаки говорит, что мы должны пользоваться своим разумом и учиться. Есть хорошая поговорка русская, чтобы не делалось все к лучшему. Ее изрек очевидный человек, который уже прожил жизнь. То есть молодые люди, они с трудом в это верят. И вообще люди, не обладающие какой-то верой в Бога, они с трудом верят в то, что все происходящее, оно им во благо, и то, что в конечном счете оно, ну как сказать, оно поможет им в жизни прожить какие-то правильные вещи, какой-то получить ценный опыт для того, чтобы дальше пойти в своем странстве или путешествии по жизни в поисках настоящего сокровища, ценного сокровища любви. Поэтому не торопитесь делать выводы, если по-другому сказать об этом. То, что сейчас кажется нам трудностью, в будущем, как правило, нас жизнь, судьба, Бог к чему-то готовит для того, чтобы мы обладали необходимой квалификацией, чтобы делать какие-то большие свершения. Ну, понятно, что как ребенок, ребенку не объяснишь то, что нужно ходить на тренировку, тренировать мышцы, это принесет благо. Ребенок в своей деятельности или в своих поступках руководствуется принципом наслаждения. Если что-то приносит мне наслаждение, что-то приятно для меня, комфортно, удобно, я это делаю. Если это является источником раздражения, каким-то раздражительным, то я или отвергаю это, да, или я сражаюсь с этим, хочу решить эту проблему. Но не надо не отвергать, не надо не сражаться. Нужно правильным образом взаимодействовать и правильным образом проживать все вот эти вот вещи. Это очень важный принцип. Человек должен пользоваться своим разумом. В противном случае человек ничем не отличается от животного. И тогда все, что приносит ему удовольствие какое-то, все, что приятно для него, это будет нектар. А все, что неприятно для него, это будет яд. Семья, например. Ну, понятно, вначале конфетно-пряниковый период, все воодушевлены, вдохновлены. Потом проходит год-два, человек думает, человек, оказывается, совсем другой, как в этом анекдоте. Папа, папа, а правда, что муж узнает жену в Индии только после свадьбы? Он говорит, это не только в Индии, так везде, сынок. И человек смотрит и думает, а кто это вообще? Непонятно кто. И вот люди с таким детским сознанием, они боятся трудностей. Они не хотят трансформировать отношения, они хотят победоносно шествовать по жизни и или отвергать, или уже побеждать и полностью подчинять своей власти другого человека. Но смысла в этом никакого нет. То есть нужно такая семья и такая жизнь, она не будет приносить никакого удовлетворения. Реальное удовлетворение будет приносить тогда, когда люди развиваются, а потом развиваются вместе. И смыслом своей семьи видит в том, что совместно развиваться, зреть как люди и в конце концов развиваться духовно, делать что-то ценное, полезное для других людей. Второе приводит аналогию Чинаки здесь. Подбирая, отмывая золото, даже если оно упало в испражнение. Золото – это ценная вещь. И в Индии, в отличие от... Ну, хотя в городах то же самое вещь. В Индии, знаете, в деревнях раньше городов много не было. Ну, животные ходят там, не знаю, коровы какие-то, козы, не знаю, куры. Хотя я особо кур в Индии не видел, но коров, коз точно видел. И, то есть, ну, там бывают такие вот разные всякие испражнения, которые лежат на дороге. Так вот, если человек видит, что в испражнениях золото, или если туда упало золото, ну, проявлением здравого смысла будет залезть в эти испражнения, достать золото, помыть руки, помыть золото и воспользоваться во благо свое или благо других людей. Подобно тому, как человеку еще раз кажется, что какие-то трудные ситуации, надо их стороной обходить, точно так же, как испражнения обходить стороной. Но в испражнениях может лежать золотое кольцо, достаточно толстое. Это золотое кольцо поможет нам в нашей жизни. То есть Чинаки призывает нас к здравому смыслу, к тому, чтобы пользоваться смыслом. пользоваться разумом своим, искать суть во всех явлениях жизни. Вспомнил красивую историю тоже на эту тему. Один царь решил испытать своих подданных. И при въезде в город на дороге, проселочная дорога, тогда были повозки, лошади, он положил огромный камень, валун, так или иначе, как-то они его туда приволокли, и сел в кусты послушать, что говорят о нем его подданные. И его подданные, ну, кто-то ругал царя, говорил, плохой царь, так или иначе, он там дороги не ремонтирует. Частая ситуация того, кто ездит на машинах, кто-то объезжал просто это, ругался, плевался, и царь сидел, все это слушал. В конце концов, ехал какой-то бедный человек, он вылез, почесал в голове, достал веревку, привязал к валуну, взял там своего ишака, привязал к ишаку и сдвинул этот камень. И, к удивлению своему, он увидел под камнем небольшую ямку, в которой лежал мешочек с золотыми монетами и записка. Награда сия предназначена тому, кто преодолевает трудности, а не тот, кто предпочитает обходить эти трудности стороной. Такая вот вещь. Поэтому очень важно увидеть благо за препятствиями. Именно об этом здесь говорит Чанаки. И если, собственно говоря, что он хочет сказать? Одну мысль. Если мы видим, что в награду мы получим что-то ценное, мы не должны бояться трудностей. Далее. Получая духовное знание даже от неискорожденного. В традиционном ведическом обществе, в варнашраме, где социальным устройством общества было разделение людей на определенные варны, род деятельности человека, и ашрамы, степень социальной ответственности человека, а традиционно шудры или рабочие люди, или люди, которые работали там в сфере обслуги, они не изучали ведическое знание. Причин было несколько. Во-первых, это не обязательно было для их рода деятельности. Для них достаточно было знать их ремесло, быть хорошим профессионалом, таким образом служить обществу. А во-вторых, ну, как бы люди, которые от природы своей, ну, скажем так, Теодор Рузвельт хорошо об этом говорил, что воспитать человека философски, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества. Как правило, это люди, не обладающие высокой степенью нравственности, чистоты, каких-то привычек. Они могут использовать ведическое знание во благо, во вред другим людям. Поэтому традиционно, ну, как бы, они не изучали веды. В частности, духовное знание или философские какие-то разделы. Так вот, Чанаки здесь говорит парадоксальную вещь, что если ты видишь человека, который... Это понятно было в то время, сейчас эта социальная модель, она... практически не проявлен нигде, в особенности в городах, но остается некая оболочка, ее суть не проявлена. Отдельная большая тема, сейчас не так важно. Смысл в том, что если мы видим человека, который говорит мудрые вещи, скажем так, в нашем обществе есть такое понятие, как интеллигенция, элит или ученые, и вот это может быть заблуждением, которого нас предостерегает Чанаки, что мудрые вещи только они могут говорить. Мудрые вещи может говорить каждый. В другом переводе это шлоки, чанаки или мудрости, сутры. Говорится, что получает знание, даже если его говорит ребенок. Устами младенца глаголит истина. То есть мудрость-то она одна. Там на санскрите она написана или в русских поговорках она одну суть передает. Потому что мудрый человек, даже видя человека с недостатками, слыша от него какие-то мудрые вещи, он принимает это? Или если он видит человека там без образования, какое у вас образование? Да какая разница, какое у вас образование? Если у человека есть мудрость, то у него есть смысл этому поучиться. А если у него есть образование, но нет мудрости, то ну, он неразумный, он просто умный. И последняя очень практичная вещь. Чанаки Падин говорит, женись на добродетельной девушке, даже если она родом из низкой семьи. То есть он предостерегает от внешнего подхода в оценке других людей. Кажется, что если человек какого-то там высокого рода, какой-то высокой династии, высокой какой-то касты, как это в Индии принято, то у него будут обязательно хорошие качества, нет? Человек может быть родом из какой-то простой семьи, девушка, женщина, ну, девочка, наверное, даже. девушка, потому что пока женщина, девушка замуж не вышла. Когда девушка выходит замуж, она становится там женщиной. Ну, строго говоря, она становится женщиной тогда, когда рожает ребенка, матерью. Потому что женщина – это прежде всего самопожертвование, принцип служения, а не просто ну, какие-то признаки физические. Вот, и Чинаки Пандит говорит, что если ты видишь кандидата в жены, девушку, которая обладает достойными качествами, но при этом она не из никакой-то там семьи высокого рода, то же самое, зри в суть, зри в корень. Потому что, да, можно жениться на какой-то статусной девушке, но потом жить тебе не со статусом, жить тебе с человеком. Жениться на лице, а живут с человеком. И если этот человек не обладает добродетелями, в частности, верностью, способностью быть благодарной за то, что муж дает, а не пилить его постоянно, чего и не достает в доме, пытаясь таким образом смотивировать. Ну, это тоже грань проявления целомудрия, не только целомудрия, или по-другому говорится, удовлетворенность, не только физически быть верной человеку. Это очень важно для семьи, потому что если жена поддерживает мужа, верит в мужа, то мужчина сможет очень многого добиться. Понятно, что есть мужчины более развитые, которые от этого не зависят, от этой эмоциональной поддержки со стороны женщин, они просто следуют долгу. Но, как правило, это духовно развитые люди, которые черпают вдохновение откуда-то сверху, из более высоких источников, не просто из отношений между людьми. Поэтому повторю еще раз эту шлоку. «Извлекай нектар даже из яда, подбирая и отмывая золото, даже если оно упало в испражнение». Получай духовное знание даже от низкорожденного и женись на добродетельной девушке, даже если она родом из низкой семьи. Если возникли какие-то вопросы, то можем обсудить.
Пока вопросов по сегодняшнему эфиру нет, я напоминаю о возможности звонить или писать на наш адрес. А вот зато есть вопрос, ну, такой, скажем, общего характера. Сейчас, сейчас одну секундочку, где он здесь находится. Угу. Надежда спрашивает, как сохранять устойчивость в духовной практике? Устойчивость практики, ума, эмоций. Когда начинаются проблемы с практикой, они исчезают, и вкус к жизни заново захватывает, и в какой-то момент опять все рушится. Как с этим справляться?
Можно еще раз прочитать? Я немножко отвлекся.
Ага, хорошо. Подскажите, пожалуйста, как сохранять устойчивость в духовной практике, устойчивость ума и эмоций. Когда начинаются проблемы в жизни, человек, сейчас я перефразирую своими словами, человек начинает заниматься духовной практикой, а у него улучшается жизнь, и он снова чувствует вкус к свободной жизни, свободной духовной практике. И потом опять все рушится. Вот как из этого выйти? Я так поняла этот вопрос.
Ну, ответ будет неприятный. Ответ в том, что не было духовной практики. Потому что если мы занимаемся духовной практикой для того, чтобы улучшить свою просто жизнь и судьбу, и потом, когда она улучшается, то мы прекращаем, то это означает то, что мы делали это именно с вот этим вот внутренним мотивом. Некоторые люди наоборот, они служат Богу, жизнь улучшается, они тоже бросают духовную жизнь, потому что думают, что ну как так, я тут Богу служил, а карма не улучшилась. Поэтому это признак отсутствия чистой веры. Вера может быть, но вопрос веры во что? Вера в то, что служа Богу, пытаясь сделать его счастливым и всех остальных, тех, кто связан с ним, я буду счастлив, или вера в то, что служа Богу, я получу что-то от него, избавлюсь от каких-то страданий или какие-то материальные блага получу. Поэтому если мы видим, это называется кризис веры, если мы видим, что этот кризис веры с нами произошел, то надо честно себе сознаться с болью в сердце, что веры-то чистой и не было. Была некая обертка духовной жизни. И истинную веру можно получить в общении с теми, кто ее имеет. Поэтому самое главный базовый принцип любой духовной жизни, неважно, какой мы там занимаем, исповедуем, или, не знаю, религию, или, если это так назвать, или какую духовную культуру, это не важно. Важно, что Главный принцип любой духовной жизни – это общение. И надо искать возможности общаться с людьми, которые зрелы в духовной жизни и которые будут вдохновлять нас на духовную жизнь. И так что служите Богу, и все будет хорошо. Служите Богу и избавитесь от страдания, которые будут говорить: служите Богу, и вы обретете смысл и счастье. Даже если внешние страдания, они не пройдут, и жизнь улучшится. Как мне задали один раз вопрос интересный. Почему святые во всех духовных культурах мира, их жизнь не очень простая? И ответ очень простой. Это для нас, я уж извиняюсь, конечно, не хочется говорить, дураков, маловерных, Господь показывает, что счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Нам кажется, что счастливым будем тогда, когда ситуация внешне будет хорошей. Мы привыкли счастье извне черпать. Бхагавад-гита очень об этом красиво говорит, 5 глава, что есть два вида счастья. Счастье извне и счастье изнутри. И мудрые люди ищут счастье изнутри, потому что оно имеет бесконечный источник. Счастье извне, оно постоянно зависит от условий. И вот мы, как я говорил, глупые или маловерные, Для нас специально даются эти примеры великих святых, которые показывают, на их примере Бог показывает, что люди могут непростую жизнь прожить, но при этом быть счастливыми, потому что счастье, оно не снаружи, когда комфортно, а счастье изнутри, когда есть эти отношения с Богом, и когда человек получает доступ к собственной духовной природе.
Хорошо, спасибо за ответ. Я думаю, понятен ответ. Наш скайп включен. Он ожидает ваших звонков для всех желающих. Или также можно писать на сайт vedaradio.fm. У нас сегодня, кстати, несколько сокращенный эфир. Будет до без 15:05 по Москве. Роман пишет: спасибо за замечательную лекцию. Насколько я осведомлен, срок жизни человека – это такая вещь, которая предопределена свыше. Как тогда понять искусственное продление жизни путем, например, пересадки органов? Получается, и не предопределение вовсе.
Ну почему? Было предопределено, что ему что-то пересадит, и он проживет еще больше.
Ну вот так, да. Довольно простое объяснение.
Ну, конечно. Ну, то есть, каким образом это произойдет, это не важно. Важно, что есть некий отмеченный срок, и увеличить его нельзя. Изменить качество жизни, улучшить можно. Уменьшить тоже можно, не проблема. У нас есть свободная воля, и мы можем, пользуясь этой свободной волей, пойти и там руки на себя наложить. И поэтому говорится в Ведах, что это очень... Ну, это большой грех, если человек самоубийством жизнь поканчивает, такое некое затмение разума. Понятно, что это тоже где-то там в гороскопе отражено, что там у человека там есть какие-то трудности с разумом, но у нас всегда остается свобода. И иногда говорят, там, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Понятное дело, помрем мы все, но вопрос, как прожить. Человек может там растратить свои ресурсы за 5 лет, а может, а потом на оставшихся 10% там ехать 50 лет. А может, 50 лет правильно все это тратить разумно и быть полезным. Понимаете, люди расточительным образом относятся к собственному здоровью, к отношениям, потому что они живут для себя. Если я живу для себя, зачем долго жить? Скорее надо урвать. Если я живу для других и хочу благо приносить людям, я буду хотеть жить долго. Буду хотеть жить долго и желать сделать много, потому что чем больше ты живешь, тем больше ты можешь сделать. Поэтому все люди, которые исповедуют философию материализма, они скрытые суицидники. Они хотят как можно скорее себя закопать в землю, поэтому они всячески ускоряют этот процесс алкоголем, сигаретами, наркотиками, полностью таким нерегулируемым образом жизни. Фактически эти люди, они сами не понимают того, смерти ищут, потому что жизнь приносит им страдания, они бегают от этих страданий. Это все психологи об этом говорят, что все люди, которые имеют вредные привычки, это люди, которые убивают себя, но просто не за раз, а постепенно.
Да, я с вами согласна. Спасибо большое, что снова об этом сказали. Кто-то, может, уже слышал, но Важно это действительно осознать. Добрый день, пишет Галина. Она написала также, что она из Краснодара и присутствовала на ваших лекциях. Благодарит вас за все. И ее интересует, как совмещать материальную и духовную жизнь, стабильно двигаясь вперед в обоих смыслах.
Угу. Это очень хороший вопрос, и ответ на него он очень непростой. То есть, строго говоря, для того, чтобы понимать, каким образом... Ну, во-первых, надо сказать, что обе эти вещи, они важны и нужны. И нельзя сказать, что это важно, или то важно, это не важно, и то не важно, и то важно. То есть мы же не живем там в горах в одиночестве, у нас семьи есть, мы в обществе находимся. И с другой стороны, если мы просто там, ну, я не знаю, нет никакого более высокого смысла в нашей жизни, мы как раз-таки будем... алкоголем все это заливать или бессмысленными блужданиями по интернету, чтобы не отдавать себе ответов на вопросы, а для чего вообще все происходит, что со мной происходит. Вот, поэтому и то нужно, и то важно. Это первая вещь. Вторая вещь, каким образом это применимо каждому конкретному человеку, здесь нужен наставник. Поэтому повсеместно везде в ведической культуре и литературе говорится, что нужно принять гуру. Ну, в православной, скажем так, традиции говорится наставник, поэтому нужно, чтобы был опытный человек, который семейный, во-первых, который понимает, что такое семейная жизнь изнутри, не просто книжек начитался. Вот недавно там вот к нам в школу хотела устроиться одна девушка работать, и она говорит, я хочу рассказывать о семейных отношениях, о детях. Я говорю, а вы в браке? Как бы нет. Но была, а дети есть? Нет. Ну как бы, а как рассказывать о браке и о детях, если ни брака, ни детей? То есть нужно, чтобы человек не просто книжек начитался, а изнутри знал, что это такое, понимал, каким образом эти духовные принципы в семье прилагаются. Первое условие. А второе, такой человек должен знать лично нас. Лично нас. И должен понимать, что для нас перебор, а что для нас недобор. То есть это как тренер. То есть у боксеров есть тренер. Там, не знаю, там у музыкантов есть какой-то учитель, а в духовной жизни нам не нужно. Ну, это странно достаточно. Всегда должен быть какой-то более опытный человек, который будет помогать. Как я буквально сегодня заходил в банк, там деньги снять с карты. И там стояла какая-то бабулька и какая-то девушка-консультант, она объясняла, как пользоваться этим аппаратом. Она что-то объясняла, бабулька говорила, да я это знаю уже. Я подумал, у нас как-то непросто, то есть человеку там 60, и надо вот учиться. Но в этом вопросе эта девочка, она более опытна, и надо учиться. Точно так же в духовной жизни должен быть наставник или гуру, человек, который поможет и подскажет. И желательно, чтобы этот человек был одного социального статуса с нами, семейника, и желательно одного возраста, потому что в разном возрасте различные кризисы происходят у людей, и нужно... Если человек прожил сам эти кризисы, понимает их изнутри, он сможет очень зрелый дать совет и как бы помочь нам, поддержать нас, вдохновить, показать, в чем выход, эмоционально как-то поддержать. Потому что часто люди, они думают, что то, что с ними происходит, только с ними происходит. Это со всеми происходит одно и то же, просто люди разных возрастов, разных социальных статусов, они разный опыт получают. А в целом принцип какой? Принцип такой, что ни то не должно страдать, и поэтому и для того, и для того нужно выделять отдельное качественное время. То есть проблема в основном возникает тогда, когда мы качественное время не выделяем на духовную жизнь, на отношения с семьей, на наши социальные обязанности. Здесь проблема в одном – неспособность сосредотачиваться. Если человек способен сосредоточенно утром, например, мантру повторять, книги изучать, или сосредоточиться на другом человеке, на близком, да, на члене своей семьи, на жене, на матери, на детях, то сосредоточение, оно дает удовлетворение и нам, и другим людям. Когда мы настраиваемся на человека, отдаем себя ему полностью, чувствуем его, понимаем его. Поэтому здесь для достижения успеха должна быть сосредоточенность и отдельно выделенное время. Должно быть запланировано вот это время на семью, вот это время на духовную практику. Этого нужно придерживаться. Потому что если мы перестанем вкладывать семью в наш социальный какой-то прогресс, то в конце концов это станет неким авралом, который нас раздавит, и мы остальные вещи будем, ну, с большим трудом делать. И не в этом смысл духовной жизни, от жизни убежать. Смысл духовной жизни – придать более глубокого смысла всему происходящему и видеть конечную цель. И понимать, каким образом все, что происходит, оно в конце концов должно меня к этой конечной цели приближать.
Хорошо, спасибо. У нас тем временем еще один вопрос пришел, написала Ирина. Павел, скажите, пожалуйста, что делать, если муж не хочет расти духовно, не верит в Бога?
Буддисты хорошо об этом говорят, что железо в огне приобретает свойства огня. Сама наша жизнь и те перемены, которые должны произойти в нас, когда мы соприкоснулись с духовной энергией, они сдвинут с мертвой точки людей рядом с нами. И надо прекрасно эту вещь понимать. Меняя других, меняя себя. Что другой человек должен выбрать это добровольно. И не надо пытаться стать тем, кто близких именно, вот, скажем так, одухотворит или, выражаясь русским языком, направит на путь истины. Нет. Как правило, людям эго мешает. Они должны найти это сами. И поэтому для наших близких самым впечатляющим, как говорил святой Франциск Ассизский, в проповеди нужно делать все, иногда даже говорить. Самая впечатляющая проповедь – это example, пример.
Да,
если
да.
Вы сами станете более счастливы, во-первых, во-вторых, более мудрый, а это видно в бытовухе, выражаясь понятным для семейных людей языком, если вы станете лучшей женой, лучшей дочерью, лучшей матерью, человек задумается внутри. Это одна вещь. А вторая вещь очень важная – ошибка, которую мы делаем. Мы, став духовными, сверху вниз на недуховных смотрим, и они это чувствуют. Поэтому очень важно понимать, что муж, он разумный, муж, он думает об этих вещах, он хочет, но просто он должен делать этот выбор добровольно. Если относиться к нему именно так, так его видеть, как того, кто сможет, то он сможет. А если относиться к нему по-другому, то он не сможет, или того, глядишь, еще сможет для кого-то другого. Это важная вещь. То есть нетерпение женщин, оно мешает им получить огромное благо от их мужей. То есть надо просто понимать, перемены сразу не происходят. Если есть кто-то, кто в тебя верит, то мужчина многое сможет. Такое же оно существо. Нравится ему быть героем для кого-то, так пусть уж он лучше будет героем для жены, чем для кого-то где-то.
Да. Хорошо, спасибо вам большое. Я вижу, что новых вопросов сейчас у нас нет. Тогда уже время подошло, о котором я говорила. Сегодня мы немножко раньше заканчиваем, так необходимо. Но следующий эфир у нас также состоится, когда конкретно смотрите на нашем сайте vedaradio.fm, будет анонс. Павел, спасибо. До следующей встречи в эфире.
Да, спасибо вам большое. Желаю всем хорошего настроения. Правильно проживать трудности в жизни. Если кому-то мы можем быть полезны, я лично или нашим проектом, мы будем рады. Спасибо Веда Радио, что дает возможность делиться тем ценным, что понимаем сами. До свидания.
Спасибо, до свидания.